Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Американская мечта» на экране. Фильм «Золотые двери» Эммануэля Криолезе. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Репортаж Раи Валь из шахматного клуба Нью-Йорка. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Социальная история нью-йоркского таксиста. «Лето любви». Беседа Михаила Гудкина с Кристофом Груненбергом, куратором выставки в Нью-Йоркском музее Уитни. В разгар приготовлений к своему главному празднику, 4 июля, Америка пытается решить самый, пожалуй, сейчас сложный вопрос ее внутренней политики – иммиграционный вопрос. Что делать с 12 миллионами нелегальных иммигрантов, уже живущих в стране, и всеми теми, кто на это надеется? 20% всех иммигрантов мира живут в Америке, которая по-прежнему намного опережает все остальные государства по этому показателю. Иммиграционная проблема болезненна во многих странах, Америка не исключение. Многие боятся, что прилив новых иммигрантов из соседней Мексики изменит сам характер страны. Однажды мне довелось об этом беседовать с директором музея иммиграции на Эллис-Айленде. «Останется ли Америка собой, — спросил я, — если когда-нибудь в будущем большинство страны будут говорить не по-английски, а, скажем, по-испански или по-китайски?» Ответ его был весьма примечательным. «Нашу страну, — сказал он, — определяет не раса, не этнические корни, не язык, не культура, не даже история, а конституция. Она-то и делает нас всех американцами». В сущности, именно в этом смысл праздника Дня Независимости, в который по традиции часто проводят церемонию вручения гражданства. И с каждым новым гражданином Америка становится не только немного больше, она становится немного другой. Все мы принимаем участие в этом открытом в будущее процессе конструкции и реконструкции Америки. Поэтому сегодняшний праздничный выпуск «Американского часа» мы решили посвятить иммигрантской теме в жизни страны. Ну и начнем мы сначала, с американской мечты, которая толкала жителей Старого Света в заокеанское путешествие. Этому посвящен фильм, о котором рассказывает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Фильму «Золотая дверь» итальянского режиссера Эммануэля Криолезе легко предсказать счастливое будущее на американском экране. Это талантливая картина, которая захватывает зрителя своим сказочно-реалистическим видением, талантливыми актерами и совершенно американской историей, суперамериканской историей, историей иммиграции. Это история сицилийского крестьянина Сальваторе, вдовца с двумя взрослыми и очень странными сыновьями, один из которых глухонемой или же просто не считает нужным до поры до времени разговаривать. Итак, Сальваторе решается эмигрировать в начале прошлого, 20 века, в Америку. Помимо сыновей, с ним отправляется в дорогу совершенно нехотя его безграмотная, но очень темпераментная сицилийская знахарка-мать. По дороге на пароход Сальваторе знакомится с англичанкой. Единственной англичанкой на корабле, полном сицилийцев. Ее играет, между прочим, Шарлотт Гинзбург, которую вы прекрасно помните, Саша, по фильму «Наука о снах» Мишеля Годрея.
Да, чудесная актриса.
Это Люси, рыжеволосая англичанка на корабле одних сицилийцев, совершенно замечательный сценарный ход. Она переворачивает полностью ситуацию. Светловолосая женщина со странной загадочной биографией. Она то ли куртизанка, то ли просто незадачливая авантюристка, которая каким-то образом ищет свой путь в Америку, но она вносит совершенно неповторимый, очень неожиданный поворот в однородную массу темпераментных сицилийцев. Все мужчины на корабле немного влюблены в нее. И, конечно, больше всех наш герой. Герой Сальваторе. В этом фильме прелесть определенная заключается в этом сказочном сдвиге, который очень точно проходит через всю картину, превращая фильм из реалистического в такой сюрреалистический фильм.
Un segno.
Самое простое, нашему герою снится дочь из денег, и он решается ехать в Америку.
Это есть американская мечта. Много-много долларов.
Да. В определенный момент ему рассказывали, что в Америке текут молочные реки. И он видит, когда он влюбляется в Люси, как он с Люси вдвоем плывут в молочной реке. И вдруг по этой белой реке проплывает огромная морковка, гигантская, ничего, каких-то совершенно фантастических размеров. Он за нее хватается, и они плывут на этой морковке. Вот эти маленькие сказочные вещи, эти фантазии Сальвадора проходят через всю картину. Одновременно с этим и сама ткань фильма сказочна. Они плывут на этом корабле, и этот корабль рычит, урчит. Они находятся в чреве этого гигантского парохода, который мы никогда не видим. Они как внутри этого чудовища. Совершенно замечательно звуком это сделано. Они никогда не видят практически океана. Они находятся внутри и чуть-чуть снаружи, но это все время замкнутая сказочная среда. В этой картине есть несколько совершенно замечательных кадров, которые, с моей точки зрения, стоят очень дорого. Один – это отплытие корабля, когда корабль уходит в новый свет. И этот кадр снят с очень высокого, абсолютно вертикального ракурса вниз. Это страшное гудение парохода и словно одна масса человеческая откалывается от другой. Так ломается лед. Одни люди остаются, другие люди уплывают. Мы не видим ни корабля, ни берега. Есть только раскол массы. Мы понимаем, что такое миграция, что такое раскол этого льда.
Ну, мы с вами это понимаем, наверное, мы с вами лучше это многих, потому что мы ведь тоже прощались навсегда.
Но не лучше тех самых сицилийцев, которые в начале века в чреве этого страшного корабля плывут на Эллис-Айленд, где все начинается заново, где нужно еще пройти иммиграционную процедуру, где тебя могут принять, а могут и не принять и отправить обратно. Собственно говоря, это и сталкивает нашу авантюристку-англичанку с Сальваторе, потому что ей нужно за кого-то выйти замуж, чтобы ее пустили в Америку, сойти на берег. И эта вся процедура этого знаменитого Эллис-Айленда, который находится в двух шагах от того места, где мы записываем эту передачу, когда эти беспомощные люди, которые говорят только на своем языке, потерянные как дети в мечте о новой жизни, о новой стране, они проходят через все эти совершенно идиотские тесты, когда их отправляют их на общую сообразительность, заставляют складывать какие-то кубики, что вызывает, конечно, абсолютное возмущение у знахарки матери Сальваторе, которая выбрасывает всю эту ерунду в глаза иммиграционного инспектора и, конечно же, тем самым ставит под риск свое заявление об иммиграции. Это вся процедура чудовищного унижения и, с другой стороны, надежды, что вот там вот мы пройдем через это, и новая золотая дверь откроется нам всем. Это совершенно замечательно и очень грустно.
Знаете, Эллис-Айленд ведь остался точно таким, каким он был. Его восстановили и сделали там один из лучших музеев, который я видел в своей жизни. Это музей иммиграции. И вот эти люди, которые остались в виде фотографий, в виде голосов, записанных в то время, и еще в виде чемоданов. На Эллис-Айленд сохранилось огромное количество чемоданов иммигрантов, которые выставлены сейчас, и по ним мы можем представить себе вот эту вот массу неграмотных крестьян, которые составили Америку, которые стали ее Голливудом, ее итальянским кварталом, в котором мы с вами пьем кофе неподалеку отсюда. И этот иммигрантский фильм не может не напоминать нам собственное прошлое.
Я думаю, что этой картине легко предсказать оскаровскую номинацию, поскольку, во-первых, это просто талантливая картина. Но в ней каждый, кто живет в Америке, узнает либо себя, либо свое прошлое, либо прошлое поколение, которые приехали сюда. Каждый когда-то в какой-то момент, человек, который находится здесь, прошел через это иммиграционное состояние. Каждый знает, либо лично сам, либо своими генами. И в завершение картины есть второй кадр. Он и логичен, но он совершенно чудесен, когда наш герой стоит перед выбором. Ему иммиграционный офицер говорит: ваш сын ненормальный, ваша мать слабоумная. Вы должны решить, либо вы продолжаете настаивать на своем иммиграционном, так сказать, статусе, либо вы вместе с ними отправляетесь обратно в Италию, поскольку мы их не пускаем в Америку, они должны вернуться в Италию. И в ответ на это вдруг мы видим молочную реку, и в ней выныривает наш герой, и он плывет. И рядом выныривают его сыновья, и рядом выныривает англичанка. И камера отъезжает, и этот план становится все больше, больше и больше. И мы видим сотни людей, маленьких черных точек, плывущих в этой огромной белой молочной реке.
И эта река называется «Американская мечта».
Да, и когда они плывут в этой белой молочной реке, неповторимая, единственная, уникальная, великая американская певица Нина Симона поет настоящий американский блюз. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика «Музыкальный альманах», в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Весь этот праздничный, приуроченный ко Дню независимости выпуск «Американского часа» посвящен вкладу иммигрантов в создание и развитие проекта под названием «Америка». Поэтому, Соломон, я думаю, что и наш альманах следует начать с этого сюжета.
И да, и нет, потому что мы будем говорить о том, как звучит российская музыка в Нью-Йорке в исполнении людей из России, которых даже уже и не назовешь эмигрантами, потому что они граждане мира.
Ну, и скажем, часть русской Америки.
Да, ну вот, скажем, я сегодня буду говорить о трех певцах: Сергее Леферкусе, Ане Нетребко и Дмитрии Хворостовском. У этих людей квартиры там и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и у кого-то, может быть, в России, у кого-то нет, не знаю. Но могу сказать, что они беспрерывно гастролируют, живут большей частью, конечно же, в гостиницах, так или иначе, и всюду с честью представляют российскую культуру и русскую музыку. Два концерта чрезвычайно примечательных прошли в Нью-Йорке, один в Эври Фишер Холле, а другой в Карнеги Холле. В концерте в Эври Фишер Холле организация под названием American Symphony Orchestra, американский симфонический оркестр, звучит чрезвычайно значительно, а на самом деле это группа очень квалифицированных музыкантов, которые даже не составляют отдельного оркестра. Их собирают для выступлений специально. И возглавляет этот оркестр очень любопытная личность по имени Леон Батстайн, президент Барт-колледжа, очень известного института такого по соседству с Нью-Йорком. Он очень колоритная фигура, помимо того, что он много лет возглавляет этот колледж и известный интеллектуал, он также сделался еще и дирижером. И устраивает регулярные концерты, которые отличаются такими нетрадиционными программами, тематическими при том. И здесь программа была чрезвычайно любопытная. Она объединила в одном концерте музыку Шостаковича, его знаменитую 13-ю симфонию, «Бабий Яр», так называемую, и два произведения, одно из которых в Америке исполнялось впервые, друга Шостаковича, композитора Моисея Самуиловича Вайнберга, выходца из Польши, который умер в Москве в 1996 году. Это его концерт для трубы с оркестром, и вот симфония номер 6 с участием детского хора, это была американская премьера. Очень любопытный случай, потому что Вайнберг, он был мало того, что одним из ближайших друзей Шостаковича, он был, если так прямо говорить, и, может быть, нелицеприятно, он был в существенной степени эпигоном Шостаковича. Его творчество все развивалось под сильнейшим влиянием Шостаковича. Это такой Шостакович, которому не хватает для того, чтобы стать Шостаковичем, гения Шостаковича. Это очень хорошая профессиональная музыка. И вот, в частности, концерт для трубы мне очень понравился. В нем есть что показать трубачу.
Соломон, а трудно подражать Шостаковичу? Ведь есть композиторы, как и художники, как и писатели, которым легче подражать, а есть, которым труднее подражать. Как обстоит дело с Шостаковичем в этом случае?
Шостаковичу, может быть, не трудно подражать с внешней стороны, используя какие-то его приемы, но это абсолютно убийственно для результата. Потому что можно подражать, скажем, Дебюсси, это как-то сходит больше с рук. Но когда ты подражаешь Шостаковичу, композитору, который сам состоял из острых углов, если угодно, и когда ты имитируешь вот эти острые свои углы.
Ну да, проще подражать Репину, чем Пикассо, да?
Да, то это выглядит как бы не очень занимательно, вот так скажем. То есть все время невольно ухо возвращается к оригиналу именно из-за вот таких вот типичных признаков оригинала. И вот в этом смысле, конечно, Вайнбергу не повезло. Я его ли знал, он был приятным таким человеком, запуганным на всю жизнь. Он посидел при Сталине, поскольку он был евреем из Польши, попал там под очередную волну арестов. Его вызволял тогда Шостакович. Страшным был запуганный во всех отношениях человек и обожал Шостаковича. И вот так вот всю жизнь под него сочинял. Я говорю, при том, что эта музыка, ей не откажешь в высоком профессионализме. Но самостоятельным художественным явлением, по крайней мере для меня, она так и не стала. Что же касается 13-й симфонии, то она, естественно, в этом концерте перетянула одеяло на себя, будучи грандиозным произведением. И я хотел показать нашим слушателям отрывок не из первой части знаменитого «Бабьего Яра», а из финала, тоже на стихи Евтушенко, который называется «Карьера», и в котором блеснул питерец Сергей Лиферкус, блестяще подчеркнув этот саркастически столь присущий Шостаковичу тон.
Твердили пасты, что веден, и неразумен Галилей.
Что неразумен Галилей, что неразумен Галилей.
Но, как показывает время, кто неразумней, тот умней.
Что неразумней, тот умней, что неразумней, тот умней.
В концерте в Карнеги-Холл выступали Анна Нетребко и Дмитрий Хвостовский. Вот насколько можно быть сегодня эквивалентом поп-звезды в мире классической музыки, настолько эти двое певцов таковыми являются. На данный момент это самые, конечно, знаменитые в мире певцы российского происхождения. Слава их еще была усилена тем, что в этом году и Нетребко, и Хворостовского показали по телевизору. В операх Нетребко пела главную партию в «Пуританах», а Хворостовский в «Онегине» спел. И это, конечно, только привлекло к ним дополнительное внимание. Журнал «Тайм», как, по-моему, теперь уже знают все, включил Анну Нетребко в свой список 100 наиболее влиятельных персон мира.
Причем это единственный выходец из России, который там.
И, по-моему, в области классической музыки – опера тоже единственный представитель, если мне память не изменяет. Я уже на сегодняшний момент, и вы, Саш, конечно, тоже, мы понимаем приходящее значение подобного рода списков, но, тем не менее, в каждый данный момент это, конечно, определяет текущий успех. Для меня Анна Нетребко все еще неопределившаяся величина.
Соломон, когда мы говорим о артистах, способных привлечь к себе внимание всего мира, то мы говорим о новых возможностях. Какую роль в распространении русского репертуара на Западе могут сыграть эти замечательные певцы?
Ну, они уже эту роль исполняют, они пропагандируют русскую музыку. Я сказал, что Хворостовский пел в «Онегине», которого показывали по телевизору, а для Нью-Йорка, для Америки сегодня это очень много значит. Здесь практически опера отсутствует на телевидении. А Нетребко пела, скажем, Рахманинова, замечательный романс «Непой, красавица, при мне», и тоже сделал эту музыку более популярной в Америке. В России, это, дай бог, знают эту музыку абсолютно все. Но вот над этим ей еще нужно поработать, и тогда, конечно, ее успех будет еще большим.
Сегодняшний выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века». Какого композитора Соломон вы представите нам сегодня? Надо думать американского в честь 4 июля.
Помните, Саша, мы с вами говорили о том, что вот наш выбор имен для этой рубрики будет определяться нашими текущими музыкальными впечатлениями. Это будет отражением картины музыки в том городе, в котором мы с вами живем, то есть Нью-Йорка. И поэтому я выбрал для июльского выпуска музыку композитора и пианиста Кита Джаррета. Немногие знают, что он учился композиции знаменитой Нади Буланже в Париже, что он начинал как классический пианист. Хотя те, кто знают его записи, скажем, музыки Шостаковича или Баха, или Генделя, догадывались, вероятно, что у этого человека классическое музыкальное образование.
Вы знаете, я вмешаюсь в вашу историю, потому что у меня с ним связаны чисто персональные отношения. Дело в том, что я однажды услышал по радио его запись баховских гольбергских вариаций. Они мне произвели такое сильное впечатление, что я купил эту пластинку. А к Баху я до этого относился весьма прохладно, потому что, как все рижане, в детстве я был напичкан Бахом из Адомского собора, как мы с вами прекрасно знаем. Я всегда думал, что это скучная музыка. Кит Джаррет мне открыл другого Баха. И с тех пор мои 45 записей Баха звучат у меня каждый день. Но первая из них – это именно его.
Он вообще одна из самых видных фигур, я считаю, современного американского музыкального ландшафта. Но, конечно, в первую очередь, как джазовый пианист. И вот он играл в Карнеги Холл в рамках самого крупного нью-йоркского фестиваля, JVC Festival, и там прозвучала его композиция «The Out of Towners». Кит Джаррет вместе со своим контрабасом и ударником можно перевести как «приезжие», что ли, люди, приехавшие в Нью-Йорк из пригорода. Это вот такая легкая, ненавязчивая, с ветерком композиция, которая, по-моему, соответствует духу 4 июля.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Репортаж Рай Валь из шахматного клуба Нью-Йорка. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Социальная история нью-йоркского таксиста. Лето любви. Беседа Михаила Гудкина с Кристофом Груненбергом, куратором выставки в Нью-Йоркском музее Уитни.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаил Касьянов расстается с другой Россией и создает новую политическую партию. Тему обсуждаем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза, кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. США и Россия взяли на себя обязательство сократить арсеналы стратегических наступательных вооружений до минимально возможного уровня. Об этом говорится в обнародованном сегодня совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Назране сегодня вечером был обстрелян из автоматов легковой автомобиль. Тяжело ранен водитель, бывший сотрудник милиции. В тот же день в другом ингушском городе Карабулаке был убит заместитель главы городской администрации Хаваш Даурбеков. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии «Народ за демократию и справедливость», которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов сообщил о выходе из коалиции «Другая Россия» ввиду разногласий. По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек, 7 арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, 20 ранены. В Исламабаде, столице Пакистана, по меньшей мере 9 человек убиты и около 150 были ранены в столкновениях между радикальными исламистами и правительственными войсками. Власти Чехии определили место, где будет размещен американский противоракетный комплекс с мощным радаром. По данным чешского правительства, объект будет находиться в 90 километрах к юго-западу от Праги, по соседству с городком Мишов. Суд Швейцарии сократил почти на 3 года срок заключения Виталия Калоева, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство швейцарского авиадиспетчера в 2004 году. Диспетчер нес ответственность за воздушное сообщение в районе, где произошла авиакатастрофа, в которой погибла семья Калоева.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» репортаж Раи Валь из шахматного клуба Нью-Йорка. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Социальная история нью-йоркского таксиста. «Лето любви». Беседа Михаила Гудкина с Кристофом Груненбергом, куратором выставки в Нью-Йоркском музее Уитни. В последние годы американские педагоги открыли новое секретное оружие, которое они неверно, но понятно назвали русским. Это шахматы. Статистика неопровержимо свидетельствует, что в школах с шахматными программами лучше учатся и меньше хулиганят. Принимая опыт эмигрантского Нью-Йорка, сейчас шахматные турниры проходят по всей стране, от Алабамы до Орегона. Но больше всего шахматистов, конечно, в Бруклине, где выходцы из бывшего Советского Союза втягивают в свою любимую игру всех остальных. В один из бесчисленных шахматных клубов Нью-Йорка мы отправили нашего специального корреспондента Раю Валь, у которой мне никогда не удавалось выиграть.
В Нью-Йорке шахматный бум. Один за другим открываются новые шахматные клубы. В учебных заведениях финансируются специальные программы, кружки после уроков. И не будем забывать про шахматные школы, в которых искусство древнейшей игры обучают современные гроссмейстеры. Рене Ярзек, впрочем, не гроссмейстер и не мастер, она просто хороший игрок. Но этого вполне достаточно, чтобы обучать детей шахматным азам. Главное – вызвать у них интерес к этой игре, уважение. Помимо детского класса, у нее есть еще и взрослые, где занимаются пенсионеры. А что, если их объединить? Пусть дедушки и бабушки играют с внуками. Так родилась идея Cross Generation – встречи поколений за шахматной доской, рассказывает Рене. Первый такой пробный матч мы провели в 2004 году при участии гроссмейстера Льва Альберта. А с января 2005 года стали существовать официально. На днях одна из таких встреч поколений проходила в Манхэттенской средней школе в Челси. В огромном спортивном зале непривычно тихо. За 2 длинными столами человек 20 играют в шахматы. Возраст от 5 до 80. Некоторые дети пришли с музыкальными инструментами. Это тоже идея Рене. Стараются играть классику. В углу столик с угощениями. Какие-то интересные салаты, кофе, чай, соки, различная выпечка. Угощайтесь, улыбается Рене. Все приготовлено дома, своими руками. Каждый приносит что-то свое. Маленькая, худенькая, с большими сияющими глазами, Рене Ярзик больше всего любит шахматы, классическую музыку и общение. Ей всегда удается найти нужных партнеров, спонсоров и просто людей, которые ей бескорыстно помогают. Вот так она привлекла к проекту Cross Generation и заслуженного тренера Украины Михаила Троснина.
И пожилые, какими мы являемся, и с молодыми, грядущим поколением шахматистов. Потом она к этому присоединила музыку, сделала это, так сказать, более домашнюю обстановку. Ну, неплохая идея. Но, в этом случае, музыка мне не мешала. А потом получилось так, что она мне все предлагала играть, но эти ребята молодого поколения мне не годились, достойные партнеры. Я снисходя, так сказать, играл. А потом я ей предложил, что я буду играть, давайте мне сразу несколько человек. интересов. Ну, так вот родились эти сеансы одновременной игры.
Надо сказать, что мой отец до самой смерти был настоящим шахматным энтузиастом. Званий никаких не имел, даже теорию, по-моему, плохо знал. Но шахматы любил самозабвенно. Это было главное увлечение его жизни. На Брайтон-Бич, где они поселились с мамой, местные шахматисты-любители знали, что ему можно в любое время позвонить, предложить составить партию, и через 5 минут он уже будет сидеть на скамейке перед домом с расставленными фигурами. Он и меня научил играть, и в 7 лет я уже состязалась на равных со старшими мальчишками в нашей общей квартире в Риге. А сразу после школы подрабатывала в знаменитом рижском шахматном клубе, где печатала партии, и где познакомилась со многими видными шахматистами того времени, в том числе и с Михаилом Талем, который тогда, будучи уже чемпионом мира, устраивала иногда нам, молодым сотрудникам клуба, неофициальные сеансы одновременной игры. А теперь моя внучка Катя, которой в ноябре исполнится 6 лет, тоже участвует в таком сеансе. В этот день Михаил Тросман играл на 20 досках. И мы с Катей, которая, конечно, помогала, хоть и продержались довольно долго, в конечном счете вынуждены были сдать позиции. «А бывает, что дети выигрывают у вас?» – спросила я заслуженного тренера.
Интересно было, что те, у которых я выигрывал в сеансе, выигрывали пару человек, выигрывали у меня в личных встречах, но не все. В сеансе они мне проиграли. Были такие случаи.
Честно скажу, я была поражена, когда узнала, что Михаил скоро отпразднует свой 80-летний юбилей. Он выглядит намного моложе. Подтянутый, энергичный, веселый, с чувством юмора. В такого еще влюбиться можно. Это все благодаря шахматам, смеется он.
Да мне нужно просто для того, чтобы я, так сказать, не вошел в маразм. Я хожу, я бегаю, я собираю чернику, я играю в шахматы, чтобы сохранять мыслительные способности.
Старики сохраняют, а дети развивают. Вот что такое шахматы, улыбается Рене. Интеллектуальное занятие. Как можно быть равнодушным к игре, в которой существует 85 миллиардов возможностей провести первые 4 хода? Что касается детей, то шахматы, помимо всего прочего, улучшают их способность к рациональному мышлению, помогают понять ребенку, мальчику или девочке, что он отвечает за свои собственные действия и должен принимать последствия. Развивают такие качества, как терпение, настойчивость, трудолюбие, чувство команды и в то же время значение индивидуума, способность к коммуникации, стремление к победе и умение достойно принять поражение. Шахматы – вежливая игра. Вы пожимаете друг другу руки, вы благодарите противника за хорошую партию. Это вам не футбольные встречи, после которых регулярно происходят драки. Наконец, ни один вид спорта так положительно не влияет на успеваемость ребенка, как шахматы. Особенно в таких предметах, как английский и математика. Рене так и не сказала, сколько ей лет. Да это и не важно. Выглядит она хорошо, и видно, что жить ей интересно. Мои родители, рассказывает она, из Восточной Европы, из Польши. И в шахматы в нашей семье играли все. И в Мичигане, куда после войны переехали многие польские евреи, я все свое детство провела за шахматной доской. Родителям даже не пришлось нанимать няню, потому что шахматы оказались лучшим бэбиситером. И еще пенсионеры, которые никуда не торопились, и мы все время проводили за шахматной доской. И всегда где-то тихо, фоном звучала классическая музыка. И это были счастливые дни. И вот когда у меня появилось 2 класса, взрослые и детские, я решила их объединить, чтобы воссоздать ту домашнюю неформальную обстановку. Мы встречаемся раз в месяц. У нас живая классическая музыка, никаких официальных правил чемпионата. Мы просто играем в шахматы, и мы слушаем музыку, и общаемся. Дедушки и бабушки играют с внуками. В этом есть что-то правильное, хорошее, доброе. И знаете, оба поколения учат друг друга. У меня есть начинающие пенсионеры, которые обучают шахматным трюкам детей. И наоборот. Эмигранты из России, из бывшего Советского Союза, очень поспособствовали шахматному расцвету в Америке, говорит Рене. Их дети чаще других становятся чемпионами в школах, колледжах. Посмотрите списки участников молодежных чемпионатов и шахматных олимпиад. Вы будете поражены, сколько там русских имен. Меня всегда восхищало то, с каким уважением русские относятся к шахматной игре. Это уважение они сохранили и в Америке. Оно выражается в том, как они обучают играть, в их методике, в том, как относятся к своим детям, которые потом заражают своей увлеченностью шахматами других подростков. И это замечательно, потому что шахматы удерживают детей от всевозможных проблем, улучшают посещаемость и успеваемость в школе. Вы думаете, прежде чем говорите, вы думаете, прежде чем ходите. Многие дети, да и взрослые тоже, не думают. И это зачастую приводит к конфликтным ситуациям, даже к дракам, особенно у детей.
You think before you speak, think before you move. Most people don't. And with kids, that's how they get in fights.
Житель Манхэттена Арнольд Мессинг играет в шахматы с детства, и сына своего научил.
I also do fencing.
Кроме увлечения шахматами, Арнольд, которому на вид около 60, серьезно занимается фехтованием, излюбленным олимпийским спортом.
My coach was Russian, said fencing is chess on your feet.
Мой русский тренер любил повторять, что фехтование – это шахматы на ногах, потому что надо думать на 2-3 хода вперед, чтобы нанести удар противнику. То же самое в шахматах. Ты не сделаешь хода, предварительно не подумав, как на это ответит соперник, и что ты потом сделаешь, и что может сделать он. В результате шахматы, и фехтование, кстати, тоже, укрепляют память и стимулируют работу мозга. Одиннадцатилетний сын Арнольда, Сэм, говорит, что шахматы любит за то, что с каждой партией узнает что-то новое. «Здесь совершенствоваться можно до бесконечности», — говорит он. «А что касается работы мозга, то я недавно свой проверял. Какой-то специальный компьютерный тест взял. И оказалось, что мозг у меня тянет не на 11, а на все 20 лет». А вот Джеймс Купер, ему тоже 11, мозг свой не проверял, но убежден, что он работает нормально. «Вообще, я люблю выигрывать, но в шахматах даже поражение на пользу. Ты проигрываешь, но каждый раз выносишь из игры что-то, что можешь использовать в следующей игре». «Приходите к нам чаще и приводите свою внучку Катю», — сказала мне на прощание Рене Ярзик. «Мы возьмем ее в Центральный парк на чемпионат, где дети ее возраста на огромном поле рядом с шахматным домом изображают живые фигуры во время игры».
How straightforward the game when one has trust in one's player. And how great the relief working for one who believes in loyalty, heritage, true to his kind, come what may.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующий раздел нашей специальной праздничной передачи будет посвящен самой иммигрантской профессии – таксистам. В Нью-Йорке такси вместо статуи свободы встречает иммигрантов Америки. Этот тамбур на пути в страну позволяет быстро и наверняка заработать первые живые деньги. Нигде нет столь элементарной зависимости между трудом и зарплатой. Конечно, это только арифметика бизнеса, нехитрые правила сложения, которые проходят в приготовительном классе американской мечты. Естественно, здесь мало второгодников. В Нью-Йорке водительский корпус ежегодно обновляется на четверть. Такси – состояние не постоянное, а промежуточное. Это не профессия, а работа, не цель, а средство, средство транспорта, перевозящее иммигранта от места прибытия к месту назначения. Таксист в Нью-Йорке может оказаться уроженцем любой страны, от Албании до Японии, или, переходя на английский алфавит, от Афганистана до Зимбабве. Как всегда, эклектичность нового света утрирует вольные черты таксомоторной мифологии. Такси беспрестанно воспроизводит ситуацию непредсказуемости. Здесь все случайное – маршрут, клиенты, связи. Грубым запахом примешивается слабый аромат чужих приключений. Такси, как ветер или цыгане, таит в себе соблазн свободы. Характерно, что нелегальные такси зовутся в Америке цыганскими – джипси. Фигура самого таксиста тоже обрастает густой метафорической бахромой. Он являет образ случайного, заброшенного в жизнь и не сумевшего в ней укорениться человека. Таксист, анонимный свидетель любви и смерти, остается вечно посторонним. Он чужой, что на тризне, что на празднике жизни. Мимо этого стихийного экзистенциалиста не могли пройти современные музы. Действительно, он часто попадает в героя фильмов, но на этот раз таксист попал в переплет новой книги, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Водители нью-йоркских такси – самое угнетенное из всех меньшинств в истории Нью-Йорка. И причина их угнетения – не раса, не национальность, не религия, а только природа их профессии. Работая по 12 часов в день в самых чудовищных во всей Америке дорожных условиях, таксисты поминутно должны иметь дело с такими опасностями, как неразбериха уличных пробок, непроходимость двойных парковок, необъятные закрывающие обзор грузовые фургоны и водители из соседнего штата Нью-Джерси. При этом таксисты не могут позволить себе даже психотерапию взрывов водительской ярости, потому что их жизнь и заработки напрямую зависят от самоконтроля. Так пишет в книге «Такси. История нью-йоркских водителей» Грэм Рассел Гао Ходжес, в прошлом таксист, а ныне профессор двух университетов. Вот что добавляет к этому рецензент книги журналист из «Нью-Йорк Таймс» Питер Хэммел.
Таксисты ежедневно сталкиваются и с массой других опасностей. С пьяными пассажирами, с искусными неплательщиками, с налетчиками, с психами, с болельщиками за команду «Никс», садящимися в такси в состоянии библейского отчаяния после очередного матча. С командировочными, уверенными, что каждый таксист в Нью-Йорке – сутенер на колесах. Я уж не говорю о пассажирах, которые всю дорогу громко говорят по мобильным телефонам или слушают рэп без наушников. Каждый таксист надеется на приличные чаевые. Каждый надеется на то, что следующему пассажиру не нужно ехать из Мидтауна в дальние районы Бруклина и Квинса. А по ночам каждый надеется остаться в живых до следующего пассажира, помахавшего рукой из-под уличного фонаря. Но, судя по книге Ходжеса, главным испытанием водителей такси с началом их истории в 1907 году и до нынешнего дня является одиночество. Если бы Ходжес уже не выбрал название для книги, ее можно было бы назвать «Сто лет одиночества».
Грэм Ходжес описывает способы борьбы с одиночеством, принятые среди таксистов предыдущих поколений в 40-х, 50-х, 60-х годах.
В моей молодости у большинства водителей стратегией борьбы с одиночеством была поверхностная интимность в общении с пассажирами. Это была эра, когда нью-йоркские таксисты, особенно евреи, ирландцы и итальянцы, были комиками и философами. Они вырабатывали в себе наблюдательность, навыки рассказчика, они накапливали арсенал путевых историй о Нью-Йорке и его жителях, а также довольно разнообразный набор идей и шуток на темы политики, спорта и женщин. Создав этот еще никем не названный актерский жанр, таксисты убивали сразу двух зайцев, достигали человеческих контактов и щедрых чаевых. Среди них были мудрецы, талантливые комические актеры и ужасные зануды. Но однажды утром, году в 72-м, я заметил, что все они исчезли.
Писатель и сценарист Эдвард Адлер, тоже бывший таксист, описавший свой опыт в романе «Записки с темной улицы», так объясняет смену личности нью-йоркского таксиста в 70-х годах.
В нашей юности люди водили такси в основном для того, чтобы их дети имели возможность получить образование и не водить такси. И когда их дети закончили университеты, они свернули дела.
Впрочем, люди выбирали карьеру таксистов по разным причинам. И причины часто определялись временем. Во время сухого закона вождение такси давало, как говорили, быстрый доллар за доставку пассажиров, а иногда и груза в подпольные питейные заведения «Спик-Изи». В годы депрессии это была временная замена стабильной службы. Во время Второй мировой войны такси в Нью-Йорке по необходимости водили женщины. С концом кризиса одни люди бросали работу водителей, другие застревали там на всю жизнь по инертности, а третьи успевали эту работу полюбить. Во-первых, она давала независимость, столь дорогую сердцу американца. Во-вторых, разнообразие. Каждая смена была не похожа на предыдущую. Впечатления менялись, такси заносило в разные части города, в него садились разные люди. Один водитель всю жизнь вспоминал, как к нему в такси среди ночи сел английский актер Ричард Бартон с антикварным стулом. Так или иначе, с начала 70-х годов тип нью-йоркских таксистов изменился. И изменил его Нью-Йорк.
За век существования своей профессии таксист сделался популярной фигурой в массовой культуре. Но и она заметно менялась. От Дика Пауэлла, поющего оперные арии своим пассажирам в фильме 35-го года «Бродвейский гондольер», до зловещей фигуры героя Роберта Де Ниро в фильме Скорсезе 76-го года «Таксист», и до трагикомического иммигранта из Восточной Германии, без языка и без водительских прав в фильме «Джармуша. Ночь в городе». В 70-х годах Нью-Йорк был для таксистов ночным кошмаром. Число ограблений водителей такси выросло с 400 в 63-м году до 3000 в 79-м. Такси часто водили переодетые полицейские. Напуганные таксисты не брали пассажиров афроамериканцев, и в машинах появилось пуленепробиваемое стекло между водителем и пассажиром, навсегда нарушившее интимность их отношений. Только в 90-х годах мэр Джулиани радикальными мерами снизил преступность в Нью-Йорке. Но старые водители к тому времени уже ушли из профессии.
И их сменило новое поколение таксистов. Индусы, пакистанцы, русские, гаитяне, африканцы. К 2004 году 90% такси в Нью-Йорке принадлежало иммигрантам. Самая красноречивая из всех нью-йоркских меньшинств, пишет рецензент Пит Хэммел, превратилась в почти немое меньшинство. Времена философии и шуток кончились. Осталась только надежда на чаевые. It's in my own hands, I know I'll cope. My girl's with me and all my friends, let's see. Here I am again, early morning, call, taxi.
такси. Early morning call taxi. Done it before, do it again. So from experience, it's not in vain. She's the best I've had.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
4 июля не только праздник американской государственности, это еще официальное начало американского лета. Празднуя его наступление, Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке решил напомнить своим зрителям о другом лете, том, что случилось 40 лет назад, в 1967 году. На открытие выставки «Лето любви. Искусство психоделической эпохи» побывал наш корреспондент Михаил Гудкин.
В музее Уитни наступило лето. Лето любви. Кураторы выставки под таким названием извлекли из какого-то гаража даже автомобиль, некогда принадлежавший певице Дженис Джоплин. Открытый Порш, установленный во дворе музея, расписан психоделическими бабочками. В этом году исполняется 40 лет тому достаточно короткому моменту в истории, когда тысячи молодых американцев, бунтарей, хиппи, детей цветов, собрались в районе Хайт-Эшбури в Сан-Франциско для того, чтобы перевернуть мир. Увы, их мечтам о всеобщей любви, мире и свободе не суждено было сбыться, но с тех пор это лето стало легендой. Куратора выставки англичанина Кристофа Груненберга, по его собственному признанию, лето любви в юности обошло стороной, но он решил воссоздать атмосферу и воскресить искусство ушедшей эпохи. Мы хотели показать, как искусство того времени было взаимосвязано с политикой, с наркотиками, с контркультурой, со студенческим движением, с моральными потрясениями и сексуальной революцией. Мы хотели объединить все эти аспекты и таким образом проследить культурную историю психоделической эпохи. Выставка состоит из экспонатов, которые редко оказываются в музеях. Это плакаты, самиздатовские журналы, обложки книг и альбомов и световые инсталляции. По словам седовласого старца с живыми глазами Герда Стерна, который был создателем многих подобных инсталляций, поколение 60-х с жадностью искало новых ощущений. Не имело значения, были ли эти ощущения вызваны наркотиками, аудиовизуальной стимуляцией, музыкой, экспериментальным образом жизни, политическим бунтарством. Все эти элементы составляли единую ткань. Интересно, что выставка первоначально была представлена в галерее Тейт в Ливерпуле, а прежде чем оказаться в музее Уитни, побывала во Франкфурте и в Вене. Видеохудожник Герт Стерн выражает мнение своих соратников. Нам очень хотелось, чтобы эта экспозиция была показана в Сан-Франциско, где многие из нас провели лето любви в 67 году. Но, как выясняется, Сан-Франциско, где я жил в течение многих лет, это провинциальный город, и они там просто не врубаются. Они отказываются понимать, что это важная страница их истории, и они отказываются принять у себя эту выставку, хотя там три важных музея. «Лето любви» вошло в коллективное сознание чуть ли не как воплощение утопии на отдельно взятом отрезке времени. Между тем, в то время в воздухе витал не только сладкий запах марихуаны, но и едкие клочья слезоточивого газа. В это лето на улицах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лондона утрясались, порой в весьма резкой форме, вопросы расы, класса и идеологии. К концу «Лета любви» кислоту принимали уже не только те, кто внял призывом доктора Тимоти Лири трансформировать сознание, но и убежавшие из дома подростки, едва ли способные к осмысленному восприятию окружающего их калейдоскопа. Эти негативные аспекты «Лета любви» не нашли отражения на выставке. Здесь представлена скорее идеализированная картина контркультуры, вызывающая ностальгию. По словам куратора Кристофа Груненберга, эта культура стала жертвой собственного успеха. Она вошла в массовую культуру, и в известном смысле это стало причиной ее упадка. Ее эстетические символы стали настолько всемогущими, что она превратилась в моду. А мода, как известно, приходит и уходит. И к началу 70-х все было кончено. Цветы завяли, а стоимость недвижимости в Хайт-Эшбури подскочила до небес. Да, можно вспомнить о том, что революция поедает своих героев. Говорят, что сегодня все хиппи работают в корпорации IBM, шутит куратор. но продолжает. С другой стороны, «Лето любви» оказало огромное воздействие на то, как мы думаем, на то, как изменились моральные параметры, политика, наши отношения к власти. Конечно, консервативные политики по сей день любят обвинять 60-е, и в частности 68-й год, в том, что произошел упадок общественной морали. Как мне кажется, это говорит о том, что «Лето любви» по-прежнему бросает длинную тень на политику и идеологию. Может быть и так, но собранные в музее экспонаты лишены утопического импульса эпохи и способны создать лишь ретроэстетику. Это хорошо понимает Герт Стерн. Вообще, прошлое всегда с нами. Я предпочитаю настоящее, но это настоящее в прошлом. Эта попытка воссоздать и пережить заново коренным образом отличается от оригинального опыта. На просьбу объяснить смысл его светозвуковых инсталляций, Герт Стерн отвечает: «В этом нет смысла, это надо почувствовать». И в этом, пожалуй, заключается суть. В отличие от оригинала, «Лето любви» образца 2007 года предполагает не прямое участие, а созерцание, от которого голова не пойдет кругом. Этим летом все будет куда более понятно, где зрители, а где исполнители, где кончается искусство и начинается жизнь. Достаточно выйти из музея на улицу, и все психоделические коврижки остаются позади, где-то в сиреневом тумане нашей памяти.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Марина Ефимова, Михаил Гудкин, Рая Валь, а также мастера и завсегдатые шахматного клуба Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент США надеялся, что дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить
различия. Адвокат Гранта Динка Фитхиезитин потребовала также судить сотрудников.
Мы ледовая страна. Слух о нашей силе прошел по Гватемале.
Забастовки намерены присоединиться 10 тысяч машинистов локомотивов, что еще более...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».